Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Приговор Европейского суда в пользу братьев Вильхиевых. 130 тысяч евро и расследование. Последствия разлива формальдегида в Орехово-Зуевском районе Подмосковья. Роль социальных сетей в американской политике. И российские регионы. Сегодня речь пойдет о Забайкалье. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Во вторник Европейский суд по правам человека вынес решение по делу Вильхиев и другие против России. Номер дела 34085/06. Европейский суд признал, что поскольку братья Бикхан и Башир Вильхиевы в июле 2004 года подверглись пыткам со стороны российских государственных служащих, это было нарушением статьи 3 Европейской конвенции по правам человека. Башир Вильхиев в результате этих пыток скончался, что является нарушением статьи 2 Конвенции, гарантирующей право на жизнь. Суд потребовал от России выплатить истцам Бикхаму Вильхиеву и вдове Башира и пятерым его детям 130 тысяч евро, а также провести расследование и привлечь к ответственности виновных. Об обстоятельствах этого дела мы беседуем с адвокатом семьи Вильхиевых Исой Гандаровым. Что произошло с этой ингушской семьей 20 июля 2004 года?
Утром 20 июля 2004 года сотрудники силовых структур незаконно проникли в жилище Башира Вильхиева, это брат Бикхана Вильхиева, и провели незаконный обыск. После проведения незаконного обыска сотрудники силовых структур на своих машинах вывезли в неизвестном направлении Башира и Бикхана Вильхиевых. И, как позже выяснилось, они были доставлены в УБОП КМВД города Назрань, Республики Ингушетия. Их долго пытали в здании УБОП обоих братьев. И впоследствии Башир Вильхиев был убит, на пыток скончался. И Бикхан Вильхиев был оставлен в машине в городе Назрань, где его подобрали сотрудники РОВД города Назрань и доставили в здание РОВД и поместили в камеру. Утром следующего дня, 21 июля, Бикхан Вильхиев был освобожден. И после этого выяснилось, Бикхан Вильхиев узнал, что его брат Башир Вильхиев был убит в кабинете номер 17, УБОК КМВД Республики Ингушетия. Бикхан Вильхиев долгое время пытался проявлять виновных лиц к ответственности безуспешно. 30 июля 2004 года прокуратура города Назрань возбудила уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Предварительное следствие по этому уголовному делу возобновлялось, останавливалось несколько раз. Но виновных лиц так и не установили, и не привлекли их к уголовной ответственности. И впоследствии, пройдя все внутренние инстанции в России, Бикхан Вильхиев и семья Башира Вильхиева обратились в Европейский суд с жалобой. И, как вы знаете, сегодня Европейский суд вынес решение по этому делу. И Европейский суд признал нарушение статьи 2 права на жизнь, 3 и 5 право на свободу и личную неприкосновенность. Также Европейский суд признал нарушение статьи 2 и 3 в связи с тем, что не было проведено эффективное расследование в случае убийства Башира Вильхиева и применения пыток Башира и Бикхана Вильхиева.
Вы заговорили о семье Башира Вильхиева. Вообще, что это за люди, вот эти вот братья, с которыми судьба вас заставило столкнуться при столь трагических обстоятельствах?
Семья Вильхиевых – это обычная семья, которая проживает в Республике Ингушетия. Ничем противозаконным они никогда не занимались, ни до смерти Башира, ни после. Они никогда не были ни в розыске, ни Башир, ни Бикхан, никто из членов их семьи. Это обычная семья, которая ведет обычный образ жизни.
А на каком основании сотрудники МВД приехали и вторглись в дом?
Законное основание для вторжения в частное домовладение Башира Вильхиева у сотрудников силовых структур не было. они не представились, не предъявили никаких документов, ни ордера на обыск, ни ордера на арест Башира и Бекхана Вельхиевых. То есть они там есть жилище незаконно. Вот эти события происходили после так называемого нападения на Ингушетию 2004 года. То есть за месяц до этого случая в Ингушетии были беспорядки, были убиты несколько сотрудников силовых структур боевиками. Власти неофициально это связывает вот с этими событиями, которые были за месяц до незаконного ареста и убийства Башира Исхиева.
То есть это была операция в рамках так называемых зачисток, которые шли в то время. Что-то изъяли, какие-то документы, какие-то ценности у Башира?
В доме Башира Вельхиева, где проводился обыск и где были задержаны братья Вельхиевы, ничего противозаконного сотрудники силовых структур так и не нашли. Но позже выяснилось, что из дома были похищены деньги в размере 12 тысяч долларов и 40 тысяч рублей и золотые украшения, которые принадлежали членам семьи Вельхиевых.
Напомню, мы беседуем с адвокатом семьи Вельхиевых Исой Гандаровым. Украденные драгоценности, наверное, тоже могли бы навести на след, но, как я понимаю, не навели.
Вы знаете, с момента возбуждения уголовного дела и по сегодняшний день органами следствия не было сделано ничего, чтобы раскрыть это преступление. А наоборот, на мой взгляд, все делается для того, чтобы прикрыть преступления, которые были совершены сотрудниками силовых структур, и все. Никакого эффективного расследования не было. Нет.
Ну, господин Гандаров, при каких-то обстоятельствах, ведь, наверное, я предполагаю, тело Башира Вельхиева было возвращено семье. Кто его возвращал? Как?
Труп Башира Вельхиева был доставлен в морг города Владикавказ, это в километре 25 от города Назрань. И вечером 21 июля, то есть это на второй день после задержания незаконного, после обеда труп Башира был переведен из Владикавказа родственниками, которые своими силами поехали в Владикавказ и забрали оттуда труп.
То есть им сообщили, что труп находится во Владикавказе. Но, опять-таки, кто сообщил, при каких обстоятельствах?
Первая информация о том, что Башир Вельхиев убит, была получена от сотрудника прокуратуры Республики Ингушетия Албакова. Албаков сообщил, что Башир Вельхиев убит брату Башира Вельхиева, Бекхану, который был вместе с ним задержан.
Но он не сообщил, кем убит и при каких обстоятельствах. А какое-то медицинское обследование тела было произведено после того, как семья получила его из морга во Владикавказе?
Да, конечно, по требованию родственников было проведено судебно-медицинская экспертиза, было вскрытие, и были обнаружены многочисленные следы пыток, которые повлекли за собой смерть. Также было медицинское освидетельствование Бекхана Вельхиева, которому тоже применялись пытки. И было сделано заключение о том, что Бекхану Вельхиеву был нанесен легкий вред здоровью, несмотря на то, что пытки продолжались почти сутки.
Как вы сказали, легкий вред здоровью?
Да, легкий вред здоровью. Это Бекхану Вельхиеву.
Сейчас семья по решению Европейского суда должна получить 130 тысяч евро в качестве компенсации за нанесенный моральный ущерб, а также Европейский суд постановил, что это дело должно быть расследовано и доведено до конца. Вы верите в то, что на этот раз российские власти исполнят решение Европейского суда не в том, что касается денег, а в том, что касается проведения расследования?
Ну вот, у меня просто нет сомнения в том, что Российская Федерация выплатит присужденную Европейским судом компенсацию, а вот мало верится в то, что Российская Федерация проведет эффективное расследование даже после решения Европейского суда. Потому что у нас есть практика, у нас были решения по Республике Ингушетия, например, Бутвордов против России, Хатунева против России, Медова против России. По этим делам нет никакого сдвига даже после решения Европейского суда. Сейчас мы как раз таки по этим делам работаем, требуем, чтобы возобновили дела и провели эффективное расследование, учитывая те доводы, о которых указал Европейский суд. Также и по делу Верхиевой против России мы будем добиваться проведения эффективного расследования. А то, что проведут, не проведут, покажет время.
Мы беседовали с адвокатом семьи Вельхиевых Исой Гандаровым. Обзор аналогичных дел против России на рассмотрение Европейского суда по правам человека в ближайших выпусках этой программы. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Более месяца назад в Орехово-Зуевском районе Подмосковья произошла авария, в результате которой в почву вылилось ядовитое вещество – формальдегид. Местные жители жалуются, что за все это время им так и не рассказали, что делать при отравлении формальдегидом. Меры, предпринятые властями при ликвидации последствий разлива ядовитого вещества, не кажутся им эффективными. С подробностями Любовь Чижова.
1 июня в деревне Давыдово Орехово-Зуевского района Подмосковья опрокинулся грузовик с тонной технического формальдегида. Об этом со ссылкой на издание «Газета.ру» сообщил интернет-ресурс «Ньюс.ру.ком». Ядовитое вещество попало в грунтовые воды и отравило колодцы. Прибывшие на место аварии сотрудники МЧС не смогли быстро поднять цистерну, сняли верхний слой почвы, пролили грунт водой и дезактиваторами, засыпали новой землей и уехали. Сначала сообщалось, что из цистерны вылилось меньше 200 килограммов вещества. Лишь спустя 3 недели выяснилось, что в поднятой машине осталось на 960 килограммов меньше формальдегида, чем было до аварии. Местным жителям никто не рассказал о том, что за ядовитое вещество разлилось в округе. По сообщению прессы, местный Роспотребнадзор узнал об аварии спустя 3 дня от владельца одного из домов. Анализы почвы и воды из колодцев были готовы к 7 июня и показали, что предельно допустимая концентрация вещества превышена в 12 раз. После этого воду из колодцев запретили брать жителям 2 домов по улице Школьная, на которой разлился формальдегид. Спустя 2 дня запрет был распространен на всю деревню Давыдово, а 16 июня в отравленную зону включили 2 соседние деревни – Ляхово и Барская. Режим чрезвычайной ситуации в районе не ввели. По мнению представителей МЧС, оснований для этого не было. 17 июня власти Давыдова получили предписание Роспотребнадзора о срочном вывозе земли. После каждого дождя вредное вещество вновь попадала в колодцы. Настоящая глубина проникновения формальдегида в почву неизвестна. По данным на конец июня, отравленная вода продолжала распространяться. В колодце, который находится в 1,5 километрах от места ЧП, предельно допустимые концентрации вредных веществ были превышены в 17 раз. Местных жителей больше всего волнует, что им делать при отравлении формальдегидом. Напомню, это была информация издания «Газета.ру». Мне удалось поговорить с жительницей деревни Давыдово, которая не захотела называть своего имени. И вот что она рассказывает об аварии и устранении ее последствий.
Я видела, что там шпалы убирали из гаража, там песок убирали. Потом сейчас там дом стоит, который там уже, мне кажется, все вывезли оттуда. Я так понимаю, наверное, там будет слом этого дома. Машины стоят, тогда вот мы видели, и МЧС приезжали.
Вас как-то предупредили о том, что произошла авария, что произошел разлив формальдегида, и что вы должны быть осторожнее, там, не пить воду?
Да, приходили, брали воду на анализ, сказали, что принесем ответ. Потом принесли ответ и сказали, что пить воду нельзя. До следующего распоряжения будут брать воду еще раз на анализ. Но воду на анализ не берут второй раз повторно. Звонили в СЭС, узнавали, они сказали, что за свой счет, но это нереально, там 3000 стоит сделать анализ воды. Не каждый же может житель сделать пробу воды, но это дорого, конечно. Пенсионеры, там в основном живут вот на Школьной одни пенсионеры.
Вам предложили сделать анализы воды за свой счет?
Нет, не нам предложили, просто звонили в СЭС и спросили, будут ли брать у нас анализ воды. Они сказали, за свой счет.
После того, как произошла авария, приходили ли к вам медики или сотрудники МЧС? Рассказывали ли они вообще, как себя вести?
Ну, в принципе, все на работе были в дневную смену. Может быть, кто-то и ходил где-то по каким-то домам. Но никто ничего, по крайней мере, я вот этого не слышала. Никто не говорил, что вот как-то ходили по домам, не знаю.
В итоге вы воду сейчас где берете?
Воду мы берем, куда-то ездим на родник за водой. Стоит бочка, здесь вот две аварии произошла, стоит бочка, здесь в центре у аптеки вот здесь, ну какая там вода, я не знаю, мне кажется, там никто ее не берет. Мы ездим на родник за водой. А жители вот на Школьной спрашивали так, все поливают, пьют.
А вы вообще как узнали о том, что произошла авария?
Да, я уж даже не помню, как это, кто сказал-то мне. Кто-то мне позвонил, сказал, что случилась авария. И мы потом вечером поехали уже туда в 6 часов. Там машины грузили, песок вывозили. В общем, очень много машин там было. И они грузили песок, засыпали песком, увозили КАМАЗами. Вот это вот, да, было много там делов.
Что сейчас в деревне Давыдово говорят об этой аварии, о ее последствиях? Вообще люди как-то это обсуждают?
Вот женщина одна говорит, я ходила в больницу, нам сказали, что это типа второй Чернобыль. Что это очень вредно, что там как рождаемость дальше будет, вот это вот все, никто ничего не знает. Что сказали, что очень вредно. Очень влияет на почки, на нервную систему, разрушается печень. В общем, сказали, что это очень серьезно. Говорили, что, конечно, если есть куда-то возможность уехать, то лучше, конечно, куда-то вот уехать. А куда? Кто знает, вот теперь из огорода вообще ничего не есть. Мы поливаем же этой водой. Действительно, пройти хотя бы по деревне, рассказать там, что, как, почему. Или хотя бы вот дали выписку, положили бы в ящики. Хотя бы вот это. И то человек хотя бы знал, но не каждый же об этом что-то знает. Вот ящики, почтовые ящики, вот напечатали и разложили бы, что нельзя, там, воду не пейте, там. Но все думают, да ладно, наверное, ничего страшного. Все, многие думают так. Вот я спросила на школьной одного, я говорю, Андрюш, вы пьете воду? А что делать? Как мы ее не будем пить и поливаем, и пьем, и дети, все? Вот весь ответ.
О разливе формальдегида в деревне Давыдово Орехово-Зуевского района Московской области рассказывала местная жительница. Получить комментарии в администрации Давыдова мне не удалось. Об опасности формальдегида в эфире «Радио Свобода» говорит президент Союза за химическую безопасность Лев Федоров.
Вот что написано. Формальдегид токсичен, вызывает дегенеративные процессы в паренхиматозных органах, сильное действие на нервную систему. По-видимому, связано с наличием примесей метанола в техническом формальдегиде или превращением формальдегида в организме в метанол и муравьиную кислоту. Так что, видите, все опять вокруг метилового спирта крутится.
Лев Александрович, ну вот произошла такая авария возле деревни Давыдково в Орехово-Зуевском районе. Произошел разлив технического формальдегида. Кто должен рассказывать людям о том, чем опасно это вещество и как должна действовать власть в этом случае? По правилам.
Значит, у нас существует, ведь в каждом районе есть природнадзор, потребнадзор. И МЧС. Вот эта команда должна этим людям все рассказывать и помогать.
А насколько то, что произошло в Орехово-Зуевском районе, характерно для России? Часто ли бывают такие аварии? И чем они вообще, в принципе, опасны?
Эти аварии опасны тем, что у нас безответственная бюрократия в стране. И вот эти всякие МЧСовцы и прочие надзоры, они просто продемонстрировали. Их просто не интересует, они не на месте. А страна большая, такие события каждый день происходят.
Что бы вы могли посоветовать и по-человечески, и как специалист людям, которые вот попали в зону заражения этим формальдегидом? Что сейчас им нужно делать?
Ну, там правильно говорят, что надо разобраться с грунтом, но проследить при этом, чтобы грунт не в соседний овраг скинули, как это обычно бывает, или в реку.
Ну, а вообще, вот на вашей памяти бывали подобные аварии?
Трудно говорить, потому что аварии бывают то с одним, то с другим, то с третьим, то с четвертым. Ну, специально с формальдегидом я не помню. Формальдегидная проблема, она у нас есть. Потому что у нас за последние годы построили несколько заводов для пропитки досок, там, деревянных материалов с фенолформальдегидными смолами. Ну, например, вот австрийцы перенесли свой завод из Австрии, из горного курорта, в город Шую Ивановской области. Ну и Шуя несколько лет воняет формальдегидом.
Ну, то есть это в основном в мебельных производствах?
Да, это в мебельных производствах, вот эта часть.
А австрийцы-то почему перенесли в Шую?
А они сказали, что у нас горный курорт, а вы Шуя. Ну, естественно, очистительных сооружений не поставили. Так что наши экологи там в Шуе воюют уже много лет. Естественно, всякие там технадзоры, природнадзоры и потребнадзоры, ну, там... Это отдельная песня.
Говорил руководитель Союза за химическую безопасность Лев Федоров. Президент общества специалистов доказательной медицины Василий Власов говорит, что людей, попавших в зону отравления формальдегидом, должны были обязательно проинформировать о последствиях отравления и предложить им эвакуироваться.
Формальдегид – это довольно устойчивое ядовитое вещество, которое испаряется постепенно и отравляет. убивает людей. Если это произошло вблизи жилья и действительно он ушел в почву, то, соответственно, возникает проблема долговременного отравления для людей. Я думаю, что, по крайней мере, должны быть проведены замеры оперативно, а там, где высокая степень загрязнения и запах формальдегида, там люди не должны находиться вообще, тем более проживать в этом месте. То есть надо людей эвакуировать там, где есть устойчивый запах формальдегида.
А что бы вы людям посоветовали? Ну, кроме того, что они должны оттуда уехать, ну вот...
Значит, ну, большинство людей с трудом могут уехать, тем более летом из деревни, где посадки и так далее и тому подобное. Для этого нужно решение о помощи, этим людям надо помогать. Я думаю, что те, кто могут оттуда уехать и, допустим, только приезжать для того, чтобы ухаживать за своими огородами, да, эти люди должны именно так поступить. А вообще-то нужно требовать, чтобы органы санитарного контроля как можно скорее, если они этого не сделали раньше, оценили степень загрязнения. Делать что-нибудь существенное, типа инактивировать, это нельзя, так же, как нельзя инактивировать радиацию. Но, к счастью, если радиация столетиями, тысячелетиями может самодезактивироваться, да, то вот что касается формальдегида, то он сам постепенно испаряется в атмосферу. Поэтому можно предполагать, что снимать почву, там, вывозить ее не надо. Но в течение ближайших недель в этом месте должны быть проведены, по крайней мере, вот ограничительные мероприятия, чтобы люди не подвергались действию высокой концентрации.
Василий, ну а какие можно дать медицинские рекомендации людям, которые уже вот находились в этой зоне и, возможно, надышались этим самым формальдегидом?
Единственное, что можно сделать, это прекратить экспозицию, то есть не вдыхать больше, не находиться в этом месте больше.
А есть какие-то группы риск в деревне? Кто больше всего рискует?
Я думаю, что здесь будет неправильно выделять группы риска. Я думаю, что этот яд универсально поражает всех, и детей, и взрослых, и стариков. Можно лишь предполагать, что в особенности беременные женщины могут быть подвержены риску в связи с действием этого универсального яда. Но не думаю, чтобы в этом смысле пожилые люди могли чувствовать себя в безопасности.
О том, как отравление формальдегидом влияет на человека, в эфире «Радио Свобода» рассказывал президент общества специалистов доказательной медицины Василий Власов.
О последствиях аварии в Орехово-Зуевском районе Подмосковья рассказывала Любовь Чижова. Говорит «Радио Свобода» в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн: я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным: боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Совет по правам человека при президенте России в ближайшее время опубликует список предполагаемых виновников смерти юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В служебном кабинете, где во вторник пытался покончить с собой начальник управления Генпрокуратуры России по контролю за деятельностью спецслужб Вячеслав Сизов, предсмертной записки не обнаружено. Сизов находится в критическом состоянии. Крушение Ми-8 в Иркутской области, по предварительным данным, произошло из-за плохих метеоусловий и технической неисправности вертолета. Члены Совета Федерации России поддержали кандидатуру Валентины Матвиенко на пост спикера Верхней Палаты Парламента. Европейский суд по правам человека во вторник обязал Россию выплатить жителям Ингушетии более 130 тысяч евро. Польша осудила приговор корреспонденту ведущего польского издания газеты «Выборча» гражданину Беларуси Анджею Пачобуту, который во вторник был признан виновным в оскорблении президента Беларуси и приговорен к 3 годам лишения свободы с отсрочкой. В Беларуси к различным срокам административного ареста приговорены 6 журналистов. Об этом сообщила сегодня независимая Белорусская ассоциация журналистов. В Ливии по меньшей мере 11 человек погибли и десятки были ранены сегодня в боях в окрестностях города Мисурата. Французская журналистка и писательница Тристан Банон подала сегодня иск против экс-главы МВФ Доминика Стросс-Кана. Она обвиняет его в попытке изнасилования, имевшей место 8 лет назад. Европейский Союз запретил импорт из Египта семян зерновых и бобовых культур после того, как партия таких семян была названа в качестве наиболее вероятной причины недавней вспышки кишечной инфекции в Европе. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал увеличить объемы гуманитарной помощи Афганистану.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Роль социальных сетей в американской политике и российские регионы. Сегодня речь пойдет о Забайкалье. О роли социальных сетей в недавних событиях в Тунисе и Египте сказано уже много. Но как социальные сети взаимодействуют с политическим процессом в самой Америке? Способны ли они придать новый импульс американской демократии? Какой будет их роль в начинающейся президентской кампании? На эти вопросы пытались ответить участники дискуссии в Вашингтонском институте Брукингса, рассказывает Владимир Абаринов.
Проведенный в апреле этого года опрос социологической службы Pew Research показал, что доверие американцев к основным институтам государства падает. Лишь 22% избирателей заявили, что верят правительству всегда или почти всегда. Это самая низкая оценка за последние полвека. Только 25% одобряют деятельность Конгресса, а из органов исполнительной власти самых высоких оценок удостоились Федеральная почтовая служба и Центр по контролю за инфекционными заболеваниями. Вместе с тем, американцы питают все большее доверие к социальным сетям. Доля пользователей социальных сетей составляет сегодня половину всего взрослого населения США. Причем средний возраст пользователя повышается и составляет сейчас 38 лет. 58% пользователей – женщины. Социальные сети уже обогнали телевидение в качестве основного источника новостей. Как все эти факты отразятся на американской политике? Проблему обрисовал, открывая дискуссию, вице-президент Института Брукинса Даррелл Вест.
Когда смотришь на нынешнее состояние американской демократии, легко впасть в уныние. Огромную роль в избирательных кампаниях и выборах играют деньги. Наши политические институты нефункциональны и испытывают трудности, когда дело доходит до серьезных проблем. Дискуссия внутри гражданского общества поляризована и не очень информативна. Журналистика чаще хватается за сенсации, вместо того, чтобы вести разговор по существу. А избиратели, что неудивительно, после перечисленных фактов, весьма циничны в своих оценках мотивов и поступков выборных должностных лиц. Но, несмотря на эти тревожные тенденции, на горизонте видны многообещающие знаки. Цифровые технологии облегчают организацию избирателей, цена коммуникаций на некоторых платформах фактически упала до нуля, люди в состоянии получить онлайн-доступ к огромному объему материала, и существуют новые инструменты, способствующие участию, социальному общению и сотрудничеству. В 2008 году мы видели, что кандидаты от обеих партий по-новому пользуются технологиями. Это справедливо в отношении Обамы, Клинтон, Маккейн, на Ромни и остальных кандидатов в президенты, а также кандидатов, избиравшихся на другие посты. Они использовали коммуникационные технологии, чтобы привлечь малые взносы, организовать электронные встречи, разместить видеоролики и довести до сведения заинтересованных граждан программные материалы. Большой вопрос состоит в том, каким образом поддержать этот импульс и использовать социальные сети в целях массовой мобилизации и гражданской активности. Каковы наилучшие способы применения этих инструментов? Как вдохнуть новую жизнь в американскую демократию? И какую роль эти новшества будут играть в разворачивающейся кампании 2012 года?
Слово Мейкону Филлипсу, специальному помощнику президента США и директору отдела цифровой стратегии Белого дома.
Наш главный ресурс, которым мы пользуемся в первую очередь, это наш веб-сайт, сайт Белого дома. Но единственный человек, который сделал этот сайт своей домашней страницей, это моя мать, и это, я думаю, совершенно справедливо. Люди не начинают свой поиск в интернете с сайта Белого дома. Мы здесь собрались именно для того, чтобы поговорить о том, с чего они начинают. А начинают они с проверки своего почтового ящика, с посещения Фейсбука, с просмотра Твиттера и так далее. Поэтому нам с самого начала начала было ясно, что в дополнение к нашему собственному веб-сайту нам необходима более активная программа действий. И мы отправились в Facebook, затем в Twitter и некоторые другие социальные сети.
Разговор продолжает эксперт Минди Финн.
Что касается того, как социальные сети воздействуют на политику снизу, то не хочу преувеличивать, но думаю, что они производят революционный эффект. Это не так очевидно здесь, в США, даже при том, что нам нравится думать, что мы не очень-то граждански активны, и жаловаться на плачевное состояние нашей демократии. Мы находимся в гораздо лучшем положении, чем некоторые другие страны, где на основе активности в социальных сетях возникли мощные движения, где участники этих движений пытаются опрокинуть правительство или уже опрокинули, как в Тунисе и Египте. Но и у нас этот эффект был революционным. Это уже не что-то новое, а критически важный элемент избирательных кампаний. Полагаю, если поставить дело правильно, то социальные сети станут центральной нервной системой кампании, потому что при нашей демократии политические кампании направлены на людей, на их объединение, на формирование отношений с ними. А это как раз и есть прямое назначение социальных сетей.
По словам Минди Финн, политики долгое время не хотели обращать внимание на виртуальную активность избирателей. Даже когда они, наконец, признали интернет важным орудием мобилизации масс, они продолжали игнорировать возможности обратной связи. Так, например, избирательная кампания Джорджа Буша в 2008 году завела свой блог, но комментировать записи в нем было нельзя. Связь с избирателями оставалась односторонней.
Когда 10 лет назад я начала работать в сфере новых средств информации и политики, я пыталась убедить кандидатов и выборных должностных лиц обратить внимание на тот факт, что интернет изменит политику и что они должны включиться в эти изменения. Мне отвечали, на самом деле технологии обезличивают политику. Мне нравится пожимать руки, встречаться с людьми лицом к лицу, а тут заполнил веб-сайт, пообщался онлайн. Это обезличивание политики. А я объясняла, ошибаетесь, это очеловечивание политики на новом уровне, потому что вы обращаетесь к большому числу людей сразу. Вы никогда не сможете установить личные взаимоотношения с каждым из них. Но политики вместо этого встречались в первую очередь с крупными спонсорами и лишь под конец кампании оставляли немного времени для личных встреч с некоторыми избирателями.
Сотрудник социологической службы Pew Research Ли Рейни рассказал о результатах недавнего опроса.
Первое, что следует сказать о нашем исследовании, что это совсем неплохая новость. Минди говорила о том, что существует теория, согласно которой социальные сети отвлекают людей от реальной дружбы, изолируют их от общества, замыкают их в кокон, где они не сталкиваются с людьми других взглядов и не получают информации из других источников. Все это не нашло подтверждения в нашей работе, все совсем иначе. У людей, пользующихся Фейсбуком, больше друзей, больше близких друзей, они чаще вовлечены в политику, более восприимчивы к разнообразным мнениям, так что страхи совершенно неоправданы.
По данным Pew Research, пользователи Facebook гораздо более политически активны, чем прочие американцы. Они в два раза чаще посещают политические мероприятия и почти всегда голосуют. По мнению Минди Финн, социальные сети раскрепощают сознание, учат видеть и понимать чужую точку зрения.
Даже если у вас 5000 друзей в Фейсбуке, вы способны поддерживать отношения только со 150, хотя бы речь шла всего лишь о виртуальных отношениях. Разница с реальными отношениями заключается в том, что 150 реальных знакомых – это люди, которые живут рядом с нами или ходят в ту же церковь, или это 150 добровольных помощников в комитете нашей политической партии, а 150 друзей по Фейсбуку – это разные люди, которых мы знаем по школе, с которыми мы познакомились во время поездок в другие страны и другие города, поэтому наши отношения становятся более разнообразными. Как это влияет на нашу гражданскую активность, думаю, еще неизвестно, но потенциально социальные сети эту активность повышают. Мы не становимся менее категоричными, менее пристрастными, но становимся более граждански ответственными, потому что нам открывается больше идей, мы узнаем больше людей, людей и узнаем их глубже через социальную сеть, чем мы знали, когда были ограничены географически.
Один из вопросов, заданных Лирейни, касался конфиденциальности частной жизни.
В других странах использование социальных сетей в политических целях может сыграть на руку авторитарному правительству. Оно может определить, кто вы такой. И, конечно, когда вы проявляете гражданскую активность в Фейсбуке или Твиттере, у них, как правило, есть ваши личные данные, и информация о вашей активности попадает в ваше досье, потому что интернет ничего не забывает. Должны ли молодые люди в Соединенных Штатах проявлять осторожность, размещая в Фейсбуке свои фотографии или рассказывая о своей политической деятельности, думать о том, что эти сведения попадут в базы данных, станут предметом анализа с добрыми или дурными намерениями? Беспокоит ли это людей, и если да, то что они думают по этому поводу?
Прежде чем Лирейни ответит, послушаем, что говорил на эту тему президент Обама около 2 лет назад, встречаясь с 9-классниками одной из школ Вирджинии.
Господин президент, меня зовут Джесси. Я хочу, когда вырасту, занять вашу должность. Вы можете дать мне какой-нибудь совет? Какую карьеру мне делать? Что я должен знать?
Я дам кое-какие практические подсказки. Прежде всего, я хочу, чтобы каждый из вас проявлял осторожность, когда вы размещаете что-то в Фейсбуке. Потому что в наше время все, что вы делаете сегодня, позднее так или иначе даст о себе знать. Когда ты молодой, ты делаешь ошибки и разные глупости. Я слышал уже много историй о том, как человек по молодости опубликовал что-то в Фейсбуке, а потом идет устраиваться на работу, а там сидит человек и ищет твое имя в интернете.
А теперь ответ Лирейни.
Американцы подают противоречивые сигналы относительно конфиденциальности своей частной жизни. На абстрактном уровне это исключительная ценность. Но когда речь заходит о социальных сетях, мы постоянно слышим, особенно от молодых людей. Да, наши родители волнуются по поводу того, что мы размещаем в интернете слишком много информации, и что это может повредить нам, когда юридический комитет Сената будет утверждать наше назначение на судейскую должность. Но они сразу же начинают говорить о том, что они получают взамен. Что они обогащают дружеские отношения, устанавливают доверие, создают сообщества, которых у них не было прежде, и потому они просчитывают риски и преимущества, и многие из них довольно активно управляют своей репутацией.
В конечном счете, для большинства американцев активность в социальных сетях не бегство от действительности, а совсем наоборот, способ лучше понять ее. Таков общий вывод экспертов. Станут ли социальные сети орудием демократии прямого действия? Вопрос открытый.
Дискуссии в Вашингтонском институте Брукингса следил Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сегодня мы продолжаем цикл бесед «Российские регионы. Анализ экономического состояния и состояния власти и общества». Забайкалье. Поиск новостей по регионам России в последние дни, к сожалению, дает только очень тревожные сводки о лесных пожарах. И Забайкалье не исключение. А поскольку новостей мало, то я нарушу традицию и перейду сразу к участникам нашей дискуссии. Это профессор, доктор географических наук Наталья Забаревич и заведующий кафедрой журналистики Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического университета Владимир Тихомиров. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, в чем особенности социально-экономической ситуации в Забайкальском крае? Чем он отличается от других регионов России?
Главное отличие – это глубокая и устойчивая депрессивность. Она сложилась еще в начале 90-х, а предпосылки были заложены раньше. Дело в том, что Забайкальский край, бывшая Читинская область, ее базовыми как бы источниками развития были инвестиции в Забайкальский военный округ, то есть содержание военных, и железная дорога, ну и какие-то месторождения там второго-третьего ряда, и небольшая обрабатывающая промышленность. Все это в 90-е годы рухнуло. То есть область вошла в старый большой кризис без запаса предыдущих инвестиций. У нее не было ни одного мотора роста, абсолютно объективный. И кризис переживала очень тяжело. Если брать экономику, то сейчас вот ее душевой ВРП, валовой региональный продукт, с корректировкой на стоимость жизни в 2 раза ниже был, чем в среднем по России. От промышленности осталось чуть более трети того, что было в советское время. Инвестиции в область всегда были низкими. Вот накопленные инвестиции за 2000-е годы в два раза ниже, чем в среднем по России, если считать в душевом выражении. И дальше все это переходит в социальные издержки, очень тяжелые социальные издержки. Например, ожидаемая продолжительность жизни, то есть долголетие в Забайкальском крае, на 4 года ниже, чем в среднем по Российской Федерации, меньше 65 лет. Если мы берем доходы населения, корректируя их на прожиточный минимум, то это всего лишь превышение средних доходов в 2,5 раза, а в России в среднем в 3,3 раза. Уровень бедности устойчиво выше среднего по стране, и каждый пятый житель Забайкальского края относится к бедному населению. Вот они, издержки длительной, тяжелой и очень устойчивой депрессивности. Край немножко добавили денег в период объединения с Агинским Бурятским округом, потому что это парадокс, но до объединения накануне округ жил богаче края, потому что там были прописаны структуры Гуцериева, трейдеры Роснефти, и вал последние два года до объединения, вал денег пошел в округ в виде налога на прибыль. И он строился, он развивался, а область в это время испытывала гораздо более сложные проблемы. И самое главное, вот такая длительная 20-летняя депрессивность приводит к очень сильной инерции. Если мы посмотрим бюджетную политику края, там поразительные вещи. Она, вот все мечтают о социальной бюджетной политике, да, вот в крае она гиперсоциальная, потому что ни на что другое больше денег нет. И в результате на образование, здравоохранение и социальную политику суммарно тратится почти 2/3 бюджета. И если сравнить с средней Россией, это 46%. Край глубоко, тяжело депрессивен. И надежда на то, что начнут осваиваться медные месторождения, добавится еще какой-то бизнес. Эта надежда есть, но, к сожалению, пока явных подвижек не ощущается. За исключением одной. Период кризиса край пережил все-таки легче, чем в среднем по России. Падение было относительно небольшим. Рост быстрее восстановился по одной простой причине. Когда уже выжженное поле, падать особо нечем.
Владимир Алексеевич, вот на фоне такой пессимистической экспертизы, которую сделала Наталья Васильевна, несколько слов о политической ситуации в крае. Вот глава края Равиль Гениатуллин уже 15 лет руководит этим регионом, ну, это если считать Щетинской областью, а если учесть его работу мэром, то он у власти уже третий десяток лет. И последнее исследование социологической лаборатории региональной практической социологии Алексея Янкова показали, что Гениатуллину доверяет лишь 13%, а не доверяет 49%. С чем же связано такое политическое долголетие этого руководителя?
Когда речь заходит о доверии нашему губернатору, то вот прошедшие все выборы, в том числе выборы наши региональные, законодательное собрание, и где он возглавлял список «Единой России», шел так называемым паровозом, придавал ему, ну, большее доверие. Они говорят о том, что люди все-таки голосуют и за него, ведь он несколько раз переизбирался, и голосуют за ту партию, которую он ангажирует. То есть в этом отношении говорит, что там рейтинг упал у него до 13% или сколько, я, честно говоря, этих цифр не знаю, потому что здесь свои аналитики и социологические службы дают другие результаты. Но факт есть факт. Он же несколько раз избирался. Здесь дело, по-моему, в том, что в нашей бывшей Читинской области, ныне Забайкальском крае, политическая жизнь, она недостаточно такая активная. Здесь раньше, так сказать, всем главенствовала КПСС, а сегодня «Единая Россия». Вот «Единая Россия» – это главная, безусловная сила, которая как-то, немножко, чуть-чуть пытаются противостоять коммунисты КПРФ. У них 4 человека в нашем законодательном собрании, это наша такая фракция. И все. А все остальные как бы есть на бумаге. И «Яблоко» есть, и «Правое дело» есть, и ЛДПР, и некоторые другие, но их фактически не видно. Поэтому здесь «Единая Россия», что она скажет, как она поживает, как она будет позиционировать того же Равиля Фаритовича Гениатуллина, нашего губернатора, так, собственно говоря, население и будет все видеть. И несмотря на то, что вот правильно Наталья Васильевна сказала, вот то, что у нас происходит в экономике. Я бы мог добавить очень много в социальной сфере. И несмотря на такое убожество, которое сегодня существует у нас в крае, у нас считается, что позиции губернатора, позиции исполнительной власти очень сильны. И он не стесняется, так сказать, об этом все время говорить. И вокруг него люди, очень часто скомпрометировавшие себя, очень сильно скомпрометировавшие. И об этом говорят отдельные оппозиционные газеты, там и журналисты, и в обществе. Но он не стесняется их держать при себе и живет так, как он, так сказать, желает и хочет. Мы отличаемся, наверное, от всех других тем, что у нас нет крупных проектов. Они не реализуются, несмотря на то, что Раиф Ильич очень долго возглавляет уже наш край. А ведь у нас не реализован ни один крупный проект, начиная с Удаканского проекта, то есть разработки Удаканского минерального месторождения. Уже 20 лет там еще, так сказать, палец о палец не ударили, чтобы реально его осваивать. Косеевское месторождение золота тоже международное в свое время было. У нас есть проект по целлюлозному комбинату, тоже говорили. И вот сегодня на устах у всех вот это освоение юго-востока нашего края, проект, которому завязан Норильский никель, 120 миллиардов рублей туда должны внести, там ветка идет очень большая, 120 уже километров построено, правда, на федеральные деньги, из фонда федеральной поддержки, вот инвестиционного фонда. Но опять все замерло.
Петербургские политологи дают такую формулу выживаемости вашего губернатора. Они ему поставили по рейтингу выживаемости тройку, и формула такая очень коротенькая. Значит, что там нет никаких успехов, но нет каких-то провалов, каких-то негативных новостей. И кроме всего, второе слагаемое этой формулы успеха, что нет активных претендентов на этот пост, поскольку вот как был сейчас анализ Натальи Васильевны, действительно регион глубоко депрессивный, особо желающих его возглавить нет. Нет. Так что
проекты-то
вот такая...
есть, я вот о них назвал, но они просто не реализуются, о них нечего сказать. Их заявили, их в свое время, так сказать, пропагандировали и так далее, там обещали очень много. А потом, по одному и тому же сценарию, о них потихонечку забывают, они уходят в песок, о них никто не помнит, и все. Другое дело, что наш край, он традиционно спокойный. У нас нет никаких политических каких-то взрывов.
Наталья Васильевна, 3 года назад произошло объединение Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа. И с теоретической и с практической точки зрения, спустя 3 года, как можно оценить, что дало объединение экономики края?
В экономике это не дало ничего, только кроме того, что ушли деньги Гуцериева, потому что он был готов держать трейдеров в маленьком субъекте федерации, потому что издержки маленькие, и не готов это был делать на большой. Для округа это хуже, без сомнения, потому что он на шальных деньгах очень быстро рос. Деньги были абсолютно не заработаны, это, конечно, понятно. Но Гуцериев все равно бы ушел, мы помним его историю взаимоотношений с Кремлем, с Роснефтью, и округ бы опять впал в ту бедность, нищету, в котором до этого находился. А мне в этом объединении совершившемся кажется позитивным то, что власти Агинского округа смогли договориться об определенной автономии, в том числе бюджетной, потому что у них все-таки несколько иные проблемы. Если село Читинской области, собственно, вот области, деградировало опережающими темпами, то в округе, где сельское население доминирует, оно было гораздо более жизнеспособное, бурятское сельское население, оно там производило. И я не знаю, что произошло за 3 года, но на ранней стадии были четко оговорены некая автономия бюджетов, представительство четко фиксированное от округа в законодательном органе объединенного края и так далее. Вот, такое объединение не через ломку, через колено уж совсем, да, с некими автономными функциями, я считаю, что в предложенных обстоятельствах это было наиболее рациональное решение. А если брать по-крупному, знаете, когда 2 дистрофика сели рядом друг с другом, богатырь-то не получается.
Спасибо. Владимир Алексеевич, частный вопрос. Вот на протяжении нескольких лет на территории вашего края в Краснокаменске отбывал наказание самый известный заключенный Российской Федерации Михаил Ходорковский. Как к нему относятся у вас в Чите, в вашем крае?
Диаметрально противоположно. есть некая политическая группа, которая относится к нему и действительно как к узнику совести и так далее. И постоянно освещали вот эти процессы по условно-досрочному освобождению. Они были уже в Чите, когда он находился в СИЗО. И подходили к СИЗО в Чите, ну, в день его рождения, там, шампанским, и, так сказать, вот, заявляли свою приверженность к этому сидельцу нашего СИЗО, за что милиция и спецслужбы их, этих правозащитников, гоняли, штрафовали и так далее. А другая часть населения, ну, они не ведают, просто не знают ничего, и как бы инертные, и, наконец, есть вот убежденные люди, что он заслуженно сидит и так далее. То есть, вот в этом отношении было просто вначале очень сильное любопытство. Туда, в Краснокаменск, когда он еще находился там, а не в Чите, не в СИЗО, тогда туда, значит, группами выезжали журналисты, пытались получить какую-то информацию, ловили каждое слово, когда там что-то было связано с его мнимыми или реальными нарушениями дисциплины, и, так сказать, какие-то наказания. Все это было под очень большим прожектором. Все это было высвечивалось. Вот. Потом постепенно это все затихло, и вот я бывал на двух, что ли, тут заседаниях уже в Чите, когда слушался вопрос о условно-досрочном освобождении, его ему отказали. Первый раз я пришел, зал был заполнен журналистами, любопытными просто и так далее. А потом, когда эти процессы уже шли, один за одним, там эти заседания, я как-то пришел снова по просьбе одной газеты, чтобы послушать, что там такое происходит. И я сидел там в одиночестве. Уже никому не было интересно слушать одно и то же, так сказать. И все уже заранее знали, какой будет итог и так далее, и так далее. Вот отношение к нему у нас в крае вот такое.
С профессором Натальей Зубаревич и заведующим кафедрой журналистики Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического университета Владимиром Тихомировым беседовал Игорь Яковенко. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Виктория Николаева из Ярославля скончалась в университетской
больнице. У нас в ежедневном режиме акции проходит по остановке техники в Химкинском лесу.
Недостатки оказания магнитскому медицинской помощи находятся в прямом...
Для того, чтобы стать членом Совета Федерации, Валентине Матвиенко...
Я очень рад, что в Россию приехали представители НАТО.
Это свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».